Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 29 декабря 1699 года Петр I издал указ о переходе на юлианский календарь. Документ назывался так: «О писании впредь января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира». Юлианский календарь был введен Гаем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Однако он не был точным, погрешность составляла одни сутки за 128 лет. В 1582 году при римском папе Григории XIII был введен более точный календарь, названный в честь понтифика Григорианским. Но Петр I принял юлианский календарь, поскольку для православного царя введение католического календаря было неприемлемо. А до Петра в России счет времени велся от сотворения мира. Например, нынешний 2020 год от Рождества Христова – это 7528 год от сотворения мира. Новое летоисчисление вводилось с 1 января 1700 года. Причем, намереваясь приурочить смену летоисчисления к началу века от Рождества Христова, Петр допустил ошибку. 1700 год был последним годом 17-го столетия, а первым годом нового 18 века является 1701 год. Кстати, в СССР впервые Новый год стали праздновать в 1936-м. Появились Дед Мороз, елка, подарки под ней. Но все эти неизменные атрибуты старого Рождества сделались новогодними. А в 1937 году у Деда Мороза появилась Снегурочка. 23 декабря 1947 года постановлением правительства 1 января стало выходным днем. 29 декабря 1837 года произошел пожар в Зимнем дворце. Еще за два дня до этого в фельдмаршалском зале почувствовали дымный запах, но его причины тогда не обнаружили. После выяснится, что возгорание началось в одной из дымовых труб, заполненных сажей. Вечер пожара император Николай I с супругой были в Большом театре Петербурга на опере с балетом «Баядерка» с участием знаменитой балерины Тальони. Вдруг к нему подошел шеф жандармов Бенкендорф и шепотом сообщил о пожаре. Николай срочно приехал во дворец, разбудил своих младших детей, которые уже были в постели, и приказал немедленно перевести их Ванечка во дворец. К этому времени в Зимнем уже полыхал открытый огонь. Преображенские гренадеры и пожарные начали выносить на улицу царское имущество. По воспоминаниям, в одной из зал государь нашел целую толпу гвардейских егерей, которые пытались оторвать от стены огромное зеркало. Вокруг все пылало. Государь несколько раз приказывал бросить эту работу, но усердие храбрецов брало верх над повиновением. Тогда государь бросил в зеркало свой театральный бинокль, который он так и носил в руках. Зеркало разлетелось вдребезги. «Видите, ребята, ваша жизнь для меня дороже зеркала. Прошу сейчас же расходиться», – приказал Николай. Из обитателей дворца никто не погиб, но суета была, конечно, страшная. Люди, выносившие вещи, были бог знает кто, вспоминал один из очевидцев. На моих глазах похитили из пехотной караульни большой серебряный кофейник. Через несколько дней после пожара выяснилось, что в Петербурге никто не захотел покупать кофейник с императорскими гербами. Приближенный Николая I граф Владимир Федорович Адлерберг напишет позднее: «Из множества вещей, вынесенных из дворца и лежавших на площадях более суток, кроме этого кофейника, ничего не было похищено или потеряно. Одна только золотая вещица императрицы сначала не отыскалась, но потом с наступлением весны была найдена в оттаившем снегу». Один из гренадер выхватил из огня небольшой женский портрет. «Чего мелочь таскаешь? Ценное надо выносить», — упрекнули гренадера. «Да вы гляньте, какая красавица! Разве можно ее огню отдать?» — ответил гренадер и сквозь огненную стену вынес портрет в безопасное место. Оказалось, что он спас портрет баронессы Ульрики Поссе, бабушки Натальи Николаевны Пушкиной. Один из приближенных императора сказал, что нужно вынести бумаги из его кабинета. «У меня нет там никаких бумаг», — отвечал Николай хладнокровно. «Я заканчиваю свою работу изо дня в день, и все мои решения и повеления тогда же передаю министрам». Пожар не могли потушить 3 дня. Внутреннее убранство дворца пришлось восстанавливать заново. К 1840 году дворец был полностью отстроен. Работами руководил генерал-адъютант Петр Андреевич Клейн-Михель. Он все исполнил замечательной быстротой и получил за это от Николая титул графа. 29 декабря 1902 года состоялось официальное открытие московской гостиницы «Националь». Это была по тем временам самая высококлассная и шикарная гостиница старой столицы. Она построена архитектором Александром Васильевичем Ивановым. Он также известен проектом Дома страхового общества России на Лубянской площади, ныне занимаемого ФСБ. Фасады «Националя» были выполнены в смешении стилей, сочетании неоренессанса, неоклассицизма и модерна. Угловой аттик украшало майоликовое панно «Аполлон и музы». А в 1932 году оно было заменено на другое, более отвечавшее духу времени, прославлявшее успехи первой пятилетки. Колхозник на тракторе на фоне заводских труб и высоток ЛЭП. Смешно, конечно, но тогда заботились не об эстетизме, а об идеологии. Интерьеры «Националя» поражали своей роскошью и великолепием. Были все технические новинки начала 20 века. Электрические лифты, телефоны, системы парового отопления. В «Национале» останавливались Шаляпин, Римский-Корсаков, Бунин, балерина Павлова, фантаст Герберт Уэллс, Анатоль Франц, так называемый большой друг Советского Союза Арманд Хаммер. Гостиница также славилась своим рестораном. С ним связана любопытная история. Во время одного из застолий художником Андреем Иогансоном была придумана этикетка «Водки столичная». На ней изображена гостиница «Москва» как раз под тем ракурсом, который увидел художник Иогансон со своего столика в ресторане «Националь». С тех пор этикетка «Водки» практически не изменилась. Удивительное долголетие. 29 декабря 1958 года из Советского уголовного кодекса было изъято понятие «враг народа». А 2 годами ранее, 20-м съездом КПСС, была предпринята попытка десталинизации, которая позже получила название «оттепели». Борьба с культом личности Сталина в первую очередь выразилась в реабилитации большей части невинно осужденных. Впрочем, к сожалению, реабилитация была в основном посмертной. Еще в римском праве было понятие «враг римского народа». Если человек объявлялся таковым, то он подлежал уничтожению. Вновь термин «враг народа» был введен во время Великой Французской революции. Это понятие в Якобинском декрете объяснялось лишь общими формулировками. Зато наказание было конкретное – смертная казнь. После февральской революции Керенский называл врагами народа и свободы противников нового режима. Но это были только слова. А большевики уже вкладывали конкретный смысл в понятие «враг народа». Сначала был принят соответствующий декрет, а потом появилась 58-я статья УК. Но самое любопытное, что эту статью-то изъяли из УК, но термин «враг народа» продолжал существовать аж до 1977 года. Почему? Сейчас объясню. В 1936 году была принята так называемая «Сталинская конституция СССР». В ней, в статье 131, говорилось: «Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа». А основной закон 1936 года сменила только Конституция 1977 года, принятая во времена Брежнева. Таким образом, получается, что юридический термин «враг народа» намного пережил сталинскую эпоху. 29 декабря 1724 года в Петропавловской крепости скончался бывший запорожский гетман Павел Леонтьевич Полуботок. Он известен в истории вовсе не государственными деяниями или воинскими подвигами, а своим мифическим кладом. Якобы перед арестом он тайно переправил на хранение под проценты в Банк Англии 200 тысяч золотых монет. Впрочем, суммы назывались и другие – и полмиллиона, и даже миллион золотых червонцев, и банки называются разные. Одна легенда говорит, что деньги хранились в сундуках, а другая, что в бочках. В бочках, конечно, романтичнее.